Okay, so we talked about pure chanting and Namabhas and mentioned Namaparad.
Итак, мы поговорили о чистом. Мы говорим о чистом воспевании, мы говорили о Намабасе, и сейчас мы начали также Намапарады.
So, chanting the name is important because this is the means by which we get the goal of our whole sampradaya and our individual effort, that is prema.
И повторение святого имени очень важно, поскольку это процесс, который может привести нас к нашей цели, всей нашей сампрадаи, и это то, что зависит от наших усилий.
So yesterday I explained that we have different qualities in chanting. So we have namabhas and we have pure chanting.
И как мы уже упоминали, существует воспевание существует разного качества. Есть намабас и есть чистое воспевание.
And then I mentioned that Namaparad can also be considered part of Namabhas, but if we have some very intentional and strong material desires, etc., it becomes Aparad in a very negative sense.
И как я уже упоминал, Намапарада может считаться частью этого процесса Намабасы, но если эти материальные желания становятся слишком сильными, то тогда тогда это может привести к апарадхи.
So one who is a serious devotee would not expect him to commit aparads in the intentional way.
Если человек является серьезным преданным, то предполагается, что он не будет совершать намеренно каких-то оскорблений.
The reason is we accept the process of bhakti, so we're favorable to bhakti. We accept the existence of Supreme Lord as Krishna. And we accept the chanting of the holy name, and we accept devotees. So we accept all these things, so we shouldn't really commit aparads.
И почему это происходит? Почему так ожидается? Потому что мы принимаем процесс преданного служения, мы благоприятно настроены по отношению к нему, и мы принимаем Кришну как верховную личность Бога, мы принимаем преданных, мы принимаем процесс повторения, поэтому ожидается, что мы не будем совершать оскорблений.
On the other hand, we would expect materialists or people who are following karmakanda and worship devatas or impersonalists and mayavadis to be aparadis because they don't accept the supreme position of Krishna, they don't accept the process of bhakti as supreme.
С другой стороны, если говорить о людях, которые просто погружены в какую-то кармаканду или людей, которые занимаются карма-йогой или майвади, имперсоналистов, эти люди ожидаются, что они будут совершать оскорбления, поскольку у них есть очень сильные материальные желания или желания освобождения.
So aparad for devotee, therefore, may, by and large, it probably would be accidental or unconscious.
Поэтому для преданного все эти оскорбления, они, скорее всего, могут совершаться. То есть в его случае он может совершить их просто либо случайно, либо неосознанно.
So this is not so serious, but still we should understand that even accidental or unintentional aparad can cause problems.
И это не настолько серьезно, но тем не менее мы должны понимать, что даже такое ненамеренное или неосознанное совершение оскорблений может стать причиной проблем.
So we all know the story of King Bharat, who went to the forest after he had ruled the earth for so many thousands of years, and then he fell into Maya because he worshipped a deer instead of worshipping Vishnu.
И мы знаем в качестве примера историю Махараджи Бхарата, который был праведным царем, правил в течение многих тысяч лет, и потом, когда он ушел в лес уже, то в конце концов он упал в Майю, потому что вместо того, чтобы поклоняться Вишну, он поклонялся олененку.
He also would attain the stage of bhava, which means he actually could see the Lord.
И он также достиг уровня бхавы, что означает, что он в действительности мог созерцать форму Господа непосредственно.
So we would think that it would be very difficult for him to fall into Maya after seeing the Lord.
И мы, конечно же, мы можем думать, что для него очень трудно было бы упасть в Майю, поскольку он непосредственно видел Господа.
So it is explained that in a previous life he committed some aparad. The effect of that aparad continued past sadhana and into bhava.
И объясняется, что на самом деле в своей прошлой жизни он совершил какое-то небольшое оскорбление, и результат или последствия этого оскорбления перешли к нему в следующую жизнь и прошли с ним все, весь путь через садхану, и даже когда он достиг бхавы, этот эффект
постепенно. So this caused him to forget the Supreme Lord and become attracted to a deer.
И это стало причиной того, что он забыл Верховного Господа, и он привлекся олененком.
So therefore, even for devotees, we do have to be careful.
Поэтому даже для преданных это означает, что мы должны быть очень осторожны.
So a large part of the Harinam Chintamani of Bhaktivinoda Thakur is dedicated to explaining the aparadhas.
Итак, большая часть этой книги Бхактивинода Такура Харинам Чинтамани, она посвящена тому, чтобы объяснять нам парады.
So this list comes from the Padma Purana.
И список этих оскорблений, он приходит из Падма Пураны.
But it doesn't explain the different items in the list in detail there.
Но там все эти пункты не объясняются в деталях.
So Bhaktivinoda Thakur has taken those aparadhas and he's explained a few more details about them.
И Бхактивинода Такур, он взял этот список, и он объяснил каждую из этих аппарат более детально.
With the hope that by understanding these different aparads, we can prevent them as much as possible.
Он делал это с пониманием того, что с намерением, чтобы мы, понимая эти оскорбления глубже, не совершали их.
So the first aparad is called sadhu ninda, which literally means criticizing the sadhu or the devotee or the holy person.
И первое из этих оскорблений это sadhu ninda, что буквально означает критика вайшнава или критика святой личности.
So this has become a little famous because in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya calls this the mad elephant offense.
И этот пункт, он достаточно знаменит, известен, поскольку Господь Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите, он называет это оскорблением сумасшедшего слона.
So the quality of the mad elephant means that he likes to irrationally destroy things.
И одно из примечательных качеств сумасшедшего слона заключается в том, что он склонен нерационально разрушать всякие вещи.
So similarly, sadhu ninda can destroy bhakti.
Точно так же sadhu ninda способна уничтожить бхакти.
Of course, the bhakti creeper is not very big. It's a little thing, and it's growing up in sadhana.
Конечно, когда бхакти крипа не очень велика, она просто как маленький росток.
So it's not very difficult for the mad elephant to simply step on it or pull it out with a trunk, whatever.
Поэтому в таком случае для сумасшедшего слона не так трудно просто наступить на этот росток и уничтожить, или просто вырвать его с корнем.
Okay, so what is first we should define who is sadhu?
Итак, прежде всего мы должны дать определение тому, кто такой sadhu.
Of course, in India the word sadhu means many things. People that go to the Kumbh Mela with big beards and walk around naked are called sadhus also.
Конечно, в Индии есть очень много, вернее, в это определение sadhu входит очень много разных личностей, как, например, какие-то люди с большими бородами, бородами ноги, которые приходят на Кумбамелу, и их всех также называют саду.
So when we say sadhu here, sadhu ninda, we mean devotee.
Но когда мы говорим здесь о саду или саду нинди, то мы имеем в виду преданного.
Yeah. So there are many qualities by which you recognize a devotee, but the main quality is surrender to Krishna.
Существует много качеств, по которым мы можем распознать преданного, но главное его качество заключается в том, что он предался Кришне.
In Bhagavatam, in Bhagavad Gita, in Chaitanya Charitamrita, we have a list of qualities of devotees, like detachment, controlling the senses, tolerance, peacefulness, etc.
И в Бхагавад Гите, в Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрите есть целый список этих качеств, которые определяют саду, такие как отречение, его милосердие, умиротворение и так далее.
But the chief quality we look for in defining a devotee is that surrender to the Lord.
Но главное качество, которое, на которое мы должны обращать внимание, это то, что этот человек предан Господу.
So if the other qualities are not present, but we got surrendered to the Lord, then he's still a devotee.
Итак, если даже все остальные качества отсутствуют в человеке, но он предан Господу, он считается, тем не менее, преданным.
And if all the other nice qualities are present, but he's not surrendered to the Lord, he's not a devotee, he's not sadhu.
И наоборот, если даже присутствуют в человеке все эти замечательные качества, но отсутствует преданность Господу, тогда он не является преданным, поскольку он не предан Богу.
So external signs do not determine who is a devotee.
Итак, внешние признаки не определяют, не могут, так сказать, дать, помочь нам определить, кто такой преданный.
So we have things like varna and ashrama. So we cannot judge he's a devotee or non-devotee, he's a good devotee or a bad devotee by varna and ashrama.
Например, по таким вещам, как варна и ашрама, мы не можем судить о человеке, является он преданным или нет, хороший он преданный или плохой.
Now, generally, in the varna ashram system, the brahmana is considered best and the sudra is worst, kind of like.
Обычно в системе варнашрамы брахманы считаются наилучшими, а шудры считаются худшими.
And again, the grihastha is less, and the renounced order is brahmachari, vanaprastha, sannyasa considered superior.
И опять же, грихастхи считаются занимающими более низкое положение, а саньяси, брахмачари, ванапрастхи занимают более высокое положение.
But we cannot use those standards to judge a devotee. So because he's a sannyasi, he's a better devotee. We can't say that.
Но мы не можем использовать эти стандарты для того, чтобы судить о преданных. Например, мы не можем считать, что если человек саньяси, он является лучшим преданным.
Or because he's a brahman, he's a better devotee.
Или
can't say that either.
Из-за того, что он брахмана, поэтому он лучший преданный. Это также неправильно.
So, therefore, we have to be very careful that we don't use labels to judge the standard of a devotee.
Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы мы не использовали каких-то ярлыков и по ним не судили о преданном.
So, of course, in other countries they don't have ashramas and varnas much.
Конечно, во всех остальных странах вся эта система варн и ашрамов, она отсутствует практически.
But they may have things like, you know, high-class families, low-class families, things like that.
Но, по крайней мере, остаются такие понятия, как высокорожденный человек или низкорожденный, аристократичный.
Or laboring class and intellectual class. We have those distinctions also.
Но есть такие, то есть есть такие разграничения, как это просто рабочий класс, это интеллектуальный класс людей.
So we can't use those standards to say who's a devotee or who's a better devotee.
И мы не можем также использовать эти стандарты для того, чтобы судить, является этот человек преданным или нет.
We'll see in the Bhagavatam that many of the great devotees were kshatriyas, like Dhruva, Ambarish, etc., the great kings, they were all kshatriyas.
Как, например, в Бхагаватам приводятся примеры таких кшатриев, как Друва или Амбариша, которые были великими преданными, хотя они были также великими царями.
And they're all grihasthas.
И все они также были грихастами.
And we don't even see sannyasis in the Bhagavatam, I don't think. Avadhu sannyasi, that was only one.
И на самом деле мы даже не видим в Бхагаватам сannyasi, там всего лишь один сannyasi.
Then age. Age is also not a criteria. Maybe he's older, so he's better. You know, we may think, oh, he's an older devotee, so he must be more advanced.
И также возраст не является критерием, по которому мы можем считать, судить о преданном и думать, что ну, он старше, поэтому он, наверное, лучше.
Maybe so, but it may not be so also.
Это может быть, но может быть и нет.
And we see a person like Sukadev. He was very young, but all the ancient sages, even Narada Muni and Vyasa, they all honored him and they stood up when he came into the assembly of Parikshit.
Как, например, Шукадева, он был очень-очень юным, но даже древние мудрецы, такие как Нарада и Вьяса, они все встали для того, чтобы поприветствовать его.
So then strength and beauty, which are qualities of the material body, also cannot be considered as a standard for a good devotee, bad devotee.
И также нельзя считать по силе или красоте материального тела о человеке и думать, он является лучшим или худшим преданным.
In fact, Vyasadeva was black and frightening to look at.
Vyasadeva был черным, и он был страшным на вид.
And again, wealth, because a person is wealthier, doesn't make him a better devotee.
И богатство человека также не делает его лучшим преданным.
And because he has more followers, doesn't make him a better devotee.
И также большое количество последователей также не делает этого человека лучшим преданным.
So, as I said, the main quality is that surrender. That's an internal quality, not the external thing.
И так как я уже сказал, это качество предания, которое является внутренним качеством, это то, по чему мы должны судить, а не по внешним качествам.
This also applies for guru. You don't consider a better guru because he's wealthier, he has more followers, or he looks nicer, or whatever.
Это также применимо к гуру. То есть не означает, что если человек богаче, красивее или более привлекательнее, что он является лучшим гуру.
Okay. Now, because 99.999% of the devotees are doing sadhana,
поскольку
rather than prema or bhava,
99.9% преданных занимаются садханой, они не находятся еще на уровне бхавы или према.
There's going to be some anartha of some sort. There's going to be some karma. There's going to be some sin.
Поэтому это означает, что у них предполагается есть какие-то анартхи в сердце, есть какой-то грех и так далее.
So, in one sense, we can criticize everybody, because everybody's got faults.
Итак, в каком-то смысле мы покритиковали всех, потому что у каждого есть какие-то такие недостатки.
So the removal of faults is a gradual process.
И уничтожение, устранение этих недостатков – это постепенный процесс.
So we have our stages. We have faith and sadhu sangha, and then we have bhajana kriya, anartha nirvritti, nishtha ruchi, sakti, bhava prema. I think everybody knows these terms.
И поэтому процесс устранения этих анартх, он ступенчатый, и каждый из вас знаком с этими понятиями, когда мы переходим с уровня веры, саду санга, бхаджана крия и так далее.
Yeah. So the progress is downwards, yeah, from one to the other. And on the side here we have a little diagram with anartas and the bhakti portion. So the bhakti portion is the pink portion and the anartha portion is the brown portion.
И вот вы видите на этом слайде, что этот прогресс изображен как бы сверху вниз, начиная с веры и до премы. И справа вы видите то, как пропорционально меняются составляющие как анартха, вот это коричневое, они уменьшаются постепенно к низу, а влечение к Кришне увеличивается.
Yeah. So
и аппарата также.
If we look at faith and go across there, we'll see that the anartha is a lot and the attraction to Krishna is a little bit.
Если, например, на уровне веры мы посмотрим, то мы увидим, что анартхи занимают очень большую часть, и парады, а вера она занимает совсем небольшую часть.
And as we go through the different stages, then we see that the attraction to Krishna gradually increases and the anarthas decrease.
И если мы будем двигаться дальше по различным стадиям, то мы увидим, что анартхи уменьшаются, а степень веры возрастает.
Then when we get to nishtha, it's kind of half-half.
И когда мы доходим до уровня нистхи, то это приблизительно пополам.
And when we get to ruchi and asakti, then we see it's mostly attraction to Krishna and very little maya.
И когда мы доходим до ruchi и asakti, то мы видим, что большую часть это уже большая часть занимает влечение к Кришне, а анартхи занимают меньшую часть.
And then we see by the end of asakti that the anarthas have all gone.
И когда мы доходим до уровня асакти, то мы можем увидеть, что в этот момент все анартхи уходят.
But what remains, maybe, will be effects of aparads, the blue portion there, that little bit remains.
Но что еще остается? Остается, могут оставаться еще апарадхи. И вот поэтому эта голубая линия, которая отражает апарадхи, она еще остается.
And if we get to prema, then we see it. There's no blue, there's no brown, it's all pink, it's all bhakti.
И когда мы уже доходим до уровня премы, то тогда можно видеть, что уже все, уже нет ни анарт, ни аппарат, и полностью все такого розоватого цвета.
So therefore, the only faultless person is the person with prema.
Итак, единственный человек, который не имеет недостатков, это человек, который достиг уровня према.
And that is very rare.
И это очень, очень редко.
So most of the people are going to be down there in the Nishtha somewhere, that area there. So there's obviously going to be anartha.
Итак, большинство людей, они будут находиться вот там, в этой высшей части этой схемы.
So, now we have all sorts of devotees, and they're doing bhakti, and they also have faults.
Итак, есть много преданных, разного рода преданные, и они все практикуют бхакти, и также, тем не менее, у них у всех есть какие-то недостатки.
So should we criticize those faults in devotees?
Должны ли мы критиковать эти недостатки в преданных?
So this becomes a Vaishnava parad. Если
мы делаем это, то это становится Вайшнава парадой, саду ниндой.
So the real devotee who surrendered to Krishna, even if he's not 100% surrendered to Krishna, he appreciates the devotees, so he doesn't look at the anarthas that are still there. He looks at the surrender that has been done, which is the progress.
И даже если это совсем начинающий преданный, у него может быть очень много анарт в сердце, но мы не смотрим на эти анарты, мы смотрим на его веру, на то, что он так или иначе предан Кришне, и он прогрессирует.
Now, why we don't criticize devotees, one reason is that it is respect for devotees that is the cause of our advancement.
И одна из причин, по которой мы не критикуем преданных, заключается в том, что именно почтение и уважение к преданным является причиной нашего прогресса.
So Krishna is a little bit, he's merciful to devotees, so he doesn't directly give mercy to people, he goes through devotees.
И Кришна очень с большим трепетом и относится к преданным, они ему очень дороги, и поэтому он проливает свою милость на тех, кто уважает его преданных.
So bhakti is the spiritual shakti of Krishna.
И бхакти является духовной шакти Кришны.
And if we get mercy of devotees and Krishna, then this begins to develop in the Atma.
И если мы получаем милость преданных и Кришне, то тогда это развивается.
Атма, in the Атма.
Вся эта милость, она развивается в сердце человека, в Атме.
So actually it's Krishna's Shakti.
Итак, в действительности это Шакти Кришны.
So once that Shakti has developed to a certain degree, that devotee can distribute that Shakti to others.
И когда это Шакти Кришны, оно развивается в Атме, в сердце человека, то тогда он становится способным распространять это шакти другим.
So that's how Krishna spreads bhakti in the world through devotees.
И это именно то, каким образом Кришна распространяет бхакти в этом мире. Он распространяет бхакти через преданных.
Just like electricity goes through wires and then it goes to a light bulb or whatever. Yeah?
Как, например, электричество, оно доходит до нас через посредство проводов.
So the devotee is a very good conductor of bhakti for the Lord.
И точно так же преданные являются очень хорошими проводниками бхакти.
So they give out bhakti to other innocent jivas, and that affects that particular atma, and then he can begin to develop bhakti. So the shakti goes into him, and then he can develop.
И они таким образом передают это бхакти другой дживе, и таким образом этот жива получает это бхакти через преданного, и постепенно оно в нем развивается, и так человек становится преданным.
So devotees are the cause of faith, and devotees to the cause of sadhu sangha and getting knowledge and practicing pure bhakti.
Итак, преданные являются причиной возникновения веры в человеке, они являются причиной саду санги, и они являются причиной практики бхакти.
So it's all Krishna Shakti coming through devotees.
Итак, вся эта Кришна Шакти, она проходит или приходит к нам через преданных.
So if we disrespect devotees, that means we cut this line of Shakti.
Итак, если мы не оказываем почтения к преданным, то тогда мы тем самым просто обрубаем этот канал, через который эта Шакти Кришны приходит.
Like pulling out the plug for the light.
Это то же самое, что просто вытащить из розетки штепсель. Итак, если мы не оказываем уважение или почтение к преданным, то тогда этот поток или эта сеть нарушается.
Of course, we could say, "Well, I'll go to a different devotee. Disrespect this one, that mercy stops. I'll go to another devotee."
Конечно, мы можем подумать, что, ну, ладно, через этого преданного ко мне уже перестала течь милость. Тогда я к другому обращусь.
But Krishna is a little more clever.
Но Кришна, он более хитрый.
So he can stop the mercy everywhere if he wants.
Поэтому, если он хочет, то он выключит эту милость повсюду сразу, во всех источниках.
So in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya emphasizes getting mercy by saying you should take the food, the maha-prasada, and the foot water and the foot dust of the devotees.
Итак, в Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья, он подчеркивает, что милость от преданных можно получить, если мы почитаем, оказываем почтение Махапрасаду, пыли со стоп или воде, которая омывала стопы преданных.
This is to show that it's not independent bhakti, it's coming from Krishna. It's not just a devotee has bhakti, it's actually Krishna's bhakti. And he's only a channel for that bhakti.
Этот слайд, он показывает, что на самом деле преданный, он не является независимым источником милости, что на самом деле это не его милость, это милость, которая приходит от Кришны, и он является всего лишь каналом, через который эта милость приходит.
Maybe there's a little mistake here, but I put guru up here, but we can just say devotee, actually. It doesn't have to be a guru, it doesn't have to be a diksha guru, it can just be a devotee.
Может быть, здесь есть небольшая ошибка в том, что на самом деле там должно быть написано не просто гуру, это не обязательно гуру, но это просто преданный.
And the other person here could be a devotee, but it may not be a devotee also.
А вот этот получатель, он может быть преданный, может быть нет, может быть просто обычный человек.
So the big star, big red star there means he's got a lot of bhakti.
Эта большая красная звезда означает, что он получил много милости.
And the other person there got a little bhakti.
Много бхакти. А вот этот третья личность, она мало получила еще.
Okay, next. Okay, so there are different types of ninda. You know, we can criticize for different things, varieties of criticism.
Существуют различные типы нинды или различные виды критики, то есть то, за что мы можем критиковать преданных.
So low birth. Now that probably won't be so prevalent in other countries, but in India, if you're a sudra birth or something, they may criticize how you can be a devotee or whatever like this, or if you're a chandala or something. Huh? So low birth. We cannot criticize a person if he's a devotee and then you say criticize his low birth.
Итак, первое – это низкое рождение. Возможно, в других странах это не настолько распространенный вид оскорблений, но в Индии это очень распространено, что если человек, к примеру, он родился в касте шудр, то его считают низкорожденным, или он чандала и так далее.
So Bhagavatam says that a person who remembers the Lord's lotus feet or chants his name once, even if he's a chandala, lower than a sudra, outcast, he is better than a brahmana.
Но в Бхагаватам говорится, что если человек помнит о Господе, или же он произнес имя Господа хотя бы один раз, то тогда, независимо от того, даже если он является чандалой, он становится лучше, чем брахмана.
So the second type of ninda or criticism is to criticize a person for his previous activities. Let's say before he was a devotee, he was a criminal or whatever and did many sinful activities. Now he's a good devotee, so we should not hold that previous life against him.
И второй тип оскорблений – это когда человека поносят за его прошлую греховную деятельность, за то, что он был, к примеру, преступником до того, как он стал преданным. Но мы должны понимать, что если сейчас он хороший преданный, то мы должны забыть обо всем, что было у него в прошлом.
As we see in the case of Ajamil, without even being a devotee, he chanted the name and he destroyed all of his sins.
Как, к примеру, в этом случае с Джамилой мы видим, что даже несмотря на то, что он вообще не был преданным, просто один раз произнеся святое имя, это имя уничтожило все его последствия грехов.
Okay, so the third is to criticize a person because he still has traces of sinful habits or anger or so many other anarthas present at the moment, present time.
Третий тип оскорблений – это когда мы критикуем преданного за то, что в нем по-прежнему остаются какие-то следы этих недостатков. Он, может быть, испытывает гнев или еще у него какие-то недостатки. Мы не должны на это обращать внимание.
So the reason is that, of course, as I said, everybody doing sadhana is going to have some anarthas.
И причина того, что в нем по-прежнему остаются следы этих грехов, это в том, что мы все имеем какие-то недостатки, мы все практикуем садхану, и поэтому предполагается, что у нас у всех эти недостатки еще есть. И мы также должны понимать, что этот процесс бхакти, в который вовлечен этот человек, он этот процесс уничтожит эти все анартхи.
And the fourth category is accidental sin.
И четвертая категория – это случайный грех.
This means he's not continually sinful as a devotee, doing sinful acts, but he may commit a sinful act.
Это означает, что он не то, чтобы он постоянно совершает грехи, но просто иногда случайно он может совершить этот грех.
Okay, next. I think we're not, next one. So we see in Bhagavad Gita, chapter 9, Krishna says that even one commits the most abominable action, which is a very, very bad sin, let's say, if he's engaged in devotional service, he is to be considered saintly.
И мы видим, что в Бхагавад Гите, в 9 главе, Кришна говорит, что если человек является преданным, даже несмотря на то, что он может совершить какое-то очень неблаговидный поступок, тем не менее, он его необходимо считать преданным.
So, Vishnu Chakravarti has written a very nice commentary on this. I don't know if we can go into detail, but the main idea is that Krishna is attached to his devotee, even if he's not a prem bhakta, but he's such that he also can commit sins. He's still attached to that devotee.
И Вишванат Чакраварти Такур на самом деле дает очень прекрасный комментарий к этому стиху, но я не буду сейчас вдаваться в детали. Суть его комментария заключается в том, что Кришна очень привязан к своему преданному, даже если он не является чистым преданным или совершенным преданным, может еще быть начинающим, но он все равно привязан к нему.
So Krishna accepts that devotee, even if he commits a sinful activity.
Итак, Кришна принимает этого преданного, даже несмотря на то, что он занимается греховной деятельностью.
Of course, he understands that we're just beginning bhakti, and it's possible to commit sins. At the same time, he is very attracted to the bhakti that we're doing.
Конечно, он понимает, что этот человек, он все еще совершает грехи, хотя он и стал на этот путь бхакти, но он одновременно с этим, он знает и обращает внимание главным образом на его преданность. Конечно же, есть определенная квалификация, которой этот преданный должен обладать.
So this person worships the Supreme Lord Krishna, and he doesn't worship anybody else.
И одно из этих качеств заключается в том, что Этот человек поклоняется Кришне, и он как Верховному Господу, и он не поклоняется больше никому.
And he doesn't follow any other process. He doesn't mix it with karma or jnana or yoga.
И он также не следует никакому другому процессу. Он не следует ни карме, ни гьяне, ни йоге.
And he has no other desire than Krishna's desire.
И у него также нет каких-то иных желаний, помимо исполнения желаний Кришны.
Which means he's practicing this uttama bhakti, this pure bhakti.
И это означает, что он практикует или он занимается чистым бхакти, уттама бхакти.
So then Krishna says, he is my devotee, he is sadhu.
И поэтому Кришна говорит, итак, такой человек является моим преданным, он является саду.
Even if he's done the sinful activity.
Даже несмотря на то, что он совершил какую-то греховную деятельность.
He doesn't even say sinful, he says very sinful activity. Sudurachara.
Но он даже говорит не просто о греховной деятельности, он говорит, что это какая-то очень греховная деятельность. Sudurachara.
So, the question, the doubt will come, well, if he does such bad activity, how could he be a devotee? Because a devotee shouldn't do bad things.
Конечно же, вопрос возникает, что как же он мог заниматься какой-то греховной деятельностью, ведь он же преданный, он, предполагается, не должен делать каких-то грехов.
So then Krishna says he must be respected as a devotee, sadhu eva samantavya, he must be respected.
Но Кришна говорит, что он должен быть ему необходимо оказывать почтение как преданному.
And it's a command. You must do this.
И здесь эти слова высказаны в повелительном наклонении, что вы должны сделать это.
And if you don't follow the order of the Lord, then you're an offender.
И если вы не последуете указанию Господа, то тогда вы оскорбитель.
So, then still there may be a puzzle, like he's a devotee because he worships you, but he also does sinful activity. So what is he? He's like two people. He's doing two things at once.
И по-прежнему у человека может возникнуть такая головоломка. Он может не, ну это как-то запутывает его. Но вот он преданный, но в то же самое время он совершает грехи. Может быть, это просто два разных человека.
So the answer is no, he only is a devotee, sadhur eva, only a devotee, you see him only as a devotee.
И, но ответ на это таков, что нет, он только преданный.
Don't see his bad qualities at all.
И указание такое, что вообще не смотрите, не обращайте внимания на его дурные качества.
This is provided he is doing this pure bhakti and he is completely convinced and fixed, samyak vasitaha.
Итак, это указание в случае того, что этот человек, он занят только лишь чистым преданным и чистым преданным служением, и он занят этим чистым процессом. Самьяк вивасситохиса.
So, in other words, in spite of committing his sinful activities, he still continues to worship the Lord.
Это означает, что несмотря на то, что он совершил эту греховную деятельность, он, тем не менее, продолжает свое поклонение Богу.
So, if the Supreme Lord himself accepts the devotee who has done a sinful act, then, of course, the devotees also have to accept the same thing.
И тогда, конечно же, понятно, что если даже сам Господь принимает этого человека как своего преданного, то тогда, естественно, что преданные должны принимать этого человека как преданного.
Now, what is the cause of sadhu ninda?
Что следующее? Какова же причина sadhu ninda?
So the main cause is asatsanga, bad association.
И главная причина заключается в асатсанге или в дурном общении.
So what is asat? What is an asat person?
Итак, что же такое асат? Кто это такой человек асат?
So there are different categories of asat persons.
И существуют разные категории личностей, которых относят к этой категории асат.
Asat person can be a person who associates with women outside of marriage.
Асат это могут быть люди, которые общаются с женщинами вне брака.
Bhaktivinoda also says that actually even a husband who is with his wife, if he's under the control of the wife, it's also asat.
И Бхактивинода Такур даже говорит, что даже если этот человек имеет жену, То есть он является мужем своей жены, но он находится под ее контролем, он также относится к этой категории, асад.
Or to persons who are the asad, people who associate with such people also, who are loose with women, they're also considered asad.
И также люди, которые общаются с теми, кто, которые общаются с женщинами вне брака, они также считаются, относятся к категории асад.
Others, asad people are non-devotees, like Mayavadis. They say the Lord is illusory.
И следующая категория этих людей, асад, это непреданные или, например, майвади.
Pretenders, who may dress up like devotees, but have no interest in bhakti at all.
Это притворщики, которые могут даже одеваться как преданные, но в действительности они не обладают никаким бхакти.
Atheists, people who have reject scripture and don't believe in God at all.
Или атеисты, которые отвергают Кришну, и они не верят в Писание совершенно.
Devata worships. They accept scripture, but they refuse to worship the Supreme Lord.
Или, к примеру, поклонники деватам, которые принимают Кришну, но не считают его верховным Господом.
So this association is very detrimental.
Итак, такого рода общение очень и очень опасно.
So why association is bad is because association is a very strong cause of contamination.
И почему это общение является считается дурным? Потому что такое общение является причиной очень сильного осквернения.
So the example is given of a crystal. So the person is like a crystal, spatika, that clear crystal there.
И пример приводится в качестве примера приводится хрусталь. Или кристалл, который его называют спатика.
So, if we put the crystal near a red rose, it becomes reddish. It looks reddish anyway.
Если вы поместите такой кристалл рядом с розой, с красной розой, то этот кристалл также приобретает красноватый оттенок.
If you put it near a blue object, it becomes bluish.
Если вы поместите его рядом с каким-то голубым предметом, то тогда этот кристалл также приобретет голубую окраску.
So it very easily picks up the color of anything it's near.
Итак, этот кристалл очень легко приобретает окраску любого предмета, который рядом с которым он находится.
So human beings are like crystals.
Итак, люди, они подобны таким кристаллам.
And very easily they pick up other people's quality by association.
И они очень легко приобретают качества тех, с кем они общаются.
So it goes both ways. You associate with bad people, you pick up bad qualities. You associate with good people, you get good qualities.
И это работает в обоих направлениях. Если вы общаетесь с дурными людьми, вы приобретаете дурные качества. Если вы общаетесь с хорошими людьми, то вы приобретаете хорошие качества.
So probably, I don't know if it's been analyzed, but probably if we analyze things very carefully, we see this is probably the biggest influence on people, association. How they become like they are? By association. Usually the parents are their first association. That's how they become who they are today, by the parents.
И если проанализировать, то, пожалуй, это является наибольшей причиной того, каким становление человека или того, каким образом он приобретает различные качества через общение. Как, например, дети. Дети, они приобретают определенные качества благодаря общению с родителями, потому что родители их выращивают, воспитывают.
Okay. So therefore, if there's a person who's got all sinful activities or whatnot, he's a mayavadi, whatever, and we associate, then we are inclined to pick up his attitudes and conceptions and misconceptions and whatever.
Итак, если человек занимается различной греховной деятельностью, если он майвади и так далее, то общаясь с этим человеком, мы будем склонны впитывать в себя его дурные качества, его концепции или заблуждения.
Yeah, that is why in Chaitanya Charitamrita says you see an impersonalist at a distance, immediately jump in the river. So contaminating, even seeing him is contaminating.
Поэтому,
just speak of getting close to him.
В Чайтанья Чаритамрите дается такое наставление, что если вы даже просто увидели Майавади, то вы должны немедленно убежать от него и прыгнуть в реку, потому что вы осквернились.
Now it's our misfortune, of course, that we live in a world where we're surrounded by materialistic, sinful people most of the time.
Конечно, мы находимся в такой неудачной ситуации, когда мы живем в мире, где мы практически постоянно окружены такими материалистичными людьми.
And so it is dangerous.
Итак, это действительно опасно.
But more dangerous is to establish a close relationship, not just physical proximity once in a while in the bus or whatever, but actually to establish a friendly relationship with such a person. Then it becomes more likely that you're going to get the influence.
Да, это опасно, но еще более опасно является не просто физическая близость, как, например, вы просто проехали с этими людьми в автобусе, но еще более опасно является то, когда вы развиваете с ними близкие отношения.
When people act as equals in a friendly relationship, then you're very receptive to that other person, so you're likely to pick up all his good or bad qualities.
Когда вы развиваете какие-то отношения на равных, как друзья, к примеру, они считают друг друга равными, и в этом случае перенятие этих дурных качеств становится наиболее вероятным.
Okay, now we have different types of devotees, and according to that, there's different types of association.
Итак, у нас есть разного рода преданные, и в зависимости от того, с какими преданными мы общаемся, мы приобретаем различные качества.
Okay, these are the categories given in the 11th canto of Bhagavatam, Kanishta, Madhyama, and Uttama. So the Kanishta here has some little faith in the Lord.
И это описано в 11-й песне Бхагаватам, и там описаны разного уровня преданные: Каништа, Мадхима и Уттама. Каништа — это преданный, у которого очень мало веры.
He doesn't associate with devotees, therefore no sambandhagyan.
И поскольку он не общается с преданными, поэтому у него практически нет самбандагьяны.
Consequently, намабас.
И поэтому вследствие этого он повторяет намабас.
And consequently, also he's associated with non-devotees.
И поэтому вследствие этого он общается с непреданными.
So not a very good position, not a safe position to be in.
Итак, это не слишком хорошее, не слишком безопасное положение, в котором можно находиться.
Okay, next is the Madhyama. We can skip that and go to the next one, actually.
Итак, следующее это Madhyama.
Yeah. So the Madhyama is in a much better position because he accepts the association of devotees and he avoids the non-devotees.
Но Мадхьяма находится в гораздо лучшем положении, поскольку он принимает общество преданных и он избегает общения с непреданными.
Consequently, he gets his samandagyan and consequently he has sudanam.
И постепенно он и соответственно он получает самбандагьян и соответственно он повторяет суданам.
And he avoids namaparans.
И он избегает намапарат.
This is a very good position to be in.
И это очень хорошее положение, в котором можно находиться.
Next one. Okay. So this is a diagram to show how that Madhyam Adhikari associates.
И вот этот слайд, он показывает, каким образом Мадхьям Адхикари общается.
So how he associates is the key to his advancement.
И вот то, каким образом он общается, это является ключом к его успеху.
So he avoids the non-devotees, asatsanga.
Он избегает непреданных, асатсанги.
Now the other three are devotees. With equals, he is friendly, equal level.
Следующие три категории – это преданные. С равными он развивает дружеские отношения.
So they can discuss together about Krishna, they eat together and do so many things, they exchange things together.
Они вместе обсуждают темы, связанные с Кришной, они вместе принимают просад и так далее.
To superior devotees, he does service.
По отношению к преданным, которые занимают более возвышенное положение, он оказывает служение.
And he receives instruction.
И он также принимает их наставления.
And to inferiors, then he gives instruction, gives mercy.
А что касается тех, кто занимает более низкое положение по отношению к нему, им он, их он оставляет.
Okay. Yeah, go to the next one. This is the diagram. Oops. No, what's that? You don't have that one. This is Uttamadikari. That one. Okay. Okay. So this is the Uttamadikari.
А вот этот слайд показывает Uttamadikari.
So of course he's realized Sambandha again, and he has no namaparads.
Итак, он осознает самбанда гьян, и также у него нет намапарад.
Yeah? So more than that, of course, he actually sees Krishna everywhere.
И более того, в действительности он видит Кришну повсюду. Mm-hmm.
And he understands Krishna is not different from his name, so therefore he's constantly relishing the name.
И поскольку он понимает, он осознает, что имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга, поэтому он постоянно испытывает наслаждение от повторения святого имени.
Because he sees Krishna everywhere, he doesn't distinguish between devotee and non-devotee. Like the Madhyama must distinguish devotee, non-devotee, asatsanga, satsanga, etc. The Uttama doesn't, is not distinguishing anything.
Но также, поскольку он видит Кришну повсюду, поэтому он не различает между преданными и непреданными, тогда как Мадхима, он должен проводить эти различия, он должен понимать, кто преданный, кто не преданный, что является сатсангой, а что является сатсангой.
So this idea of seeing Krishna everywhere is not like the descriptions that we see in the scriptures of, you know, seeing Paramatma everywhere or seeing everything as Brahman or whatever. It's actually an ecstatic realization in which everything is related to Krishna, the trees and everything, like the gopi is seeing the waves and Vrindavan rivers being servants of Krishna, or the trees bowing down and offering the fruits to Krishna. So that's how the Prem Bhakta sees everything. Uttamadikari.
И это его видение Кришны. Это не означает, что он просто повсюду, куда ни посмотрит, он видит Параматму или Брахман. Но это означает, что он в действительности видит, как все вокруг непосредственно связано с Кришной, и это видение подобное видению гопи, которые видели, как волны в Ямуне, они являются служанками Кришны. Они видели, как деревья, которые склоняются, они склоняются к стопам Кришны и так далее.
Consequently, they also are not involved in preaching because they're just absorbed in seeing Krishna everywhere.
И вследствие этого они также не занимаются проповедью, поскольку они просто погружены в эти экстатические эмоции везде, созерцая Кришну.
Okay, this, I don't think we need that. Go on, next one. Okay, so, what is the remedy for sadhu ninda? Obviously, if we do it serious, therefore we have to sincerely regret our actions or words or thoughts.
И каково же лекарство от саду нинды, если мы что-то такое совершили? Очевидно, что мы должны от всего сердца сожалеть об этом, о таком своем поступке.
So, of course, thoughts are bad, but words are worse, and actions are worse.
Конечно же, мысли — это плохо, слова — это еще хуже, а поступки — это самое худшее.
Okay, so one has to sincerely regret the action, and then one also has to go to that person and apologize and ask for forgiveness.
Итак, человек должен очень искренне сожалеть о своих таких поступках. И также он должен подойти к преданному, которого он оскорбил, и попросить у него прощения.
If we forget, if you don't do the second step of asking for forgiveness from the devotee, then the aparad doesn't go away.
И если мы не совершаем этого второго шага, если мы не подойдем к преданному и не попросим у него прощения, то тогда говорится, что этот эффект саду нинды, он не уйдет.
Now, generally, devotees are all merciful, so they do forgive the person.
И обычно преданные, они очень милостивы, и поэтому они, как правило, прощают.
Now, if they don't, then the last resort is to take shelter of the holy name and chant all the time.
Но если они не прощают, то тогда оскорбитель должен просто принять прибежище у святого имени и повторять святое имя постоянно.
So the problem with aparad and particularly sadhu ninda is that if we don't remedy the situation quickly, the bhakti and taste for bhakti decreases. And the bhakti decreases, then we have less inclination to do bhakti, and that makes the situation worse and worse.
Проблема с саду ниндой заключается в том, что с ее последствиями необходимо бороться немедленно и предпринимать какие-то меры немедленно. Если мы затягиваем, если мы не делаем этого, то тогда эффект саду нинды лишь возрастает, и вследствие этого вкус бхакти к бхакти у человека пропадает, и он становится все меньше и меньше. И когда он становится маленьким, то это означает, что он все менее склонен совершать бхакти, и все дальше, все меньше и меньше.
Now, should we go on to the next apparat or what? This is the big one. It's all about guru. I don't know if we can finish this one. Think we can go on to it?
Yeah.
Half an hour? Okay, we'll try it. We'll try it. We don't have any time for questions, though. Huh? What's it? I don't know, should we try to finish this guru thing, or? We'll have a lot of questions on that, I think. I don't know, maybe we should just do this tomorrow. They can ask the questions on everything, maybe. Okay. So we'll put the guru avagya here. Guru is also a devotee, so therefore, we'll put him in this section also. Guru, disrespect to guru.
Мы разберемся сейчас с вот этим оскорблением гуру Вагья, и поскольку гуру это также преданный, мы разберем это в этой категории, а потом уже вопросы будут по всем сразу.
Okay, so what is the function of guru? Two things: giving mantra, that is not Hare Krishna mantra, but giving other mantras, secret mantras, and giving spiritual knowledge.
Итак, в чем заключается функция гуру? Функция гуру заключается в двух вещах. То, что он дает человеку мантры, это не означает Хари Кришна мантру, а другие мантры секретные, и также в том, что он передает преданному трансцендентное знание.
Okay, what is the qualification? Again, like the devotee, is surrender to Krishna. It's not the bodily considerations.
Итак, какова же квалификация гуру? Опять же, это не какие-то внешние признаки, а его преданность Кришне.
So varna and ashram is not a consideration.
Итак, варна и ашрама не являются критериями.
The only thing is that if you're going to take sannyas, you take sannyas from a sannyasi, not from a grihastha. That's about the only thing.
Если единственное может быть, что нужно учитывать, что если вы собираетесь принять сannyas, то тогда вы должны принимать прибежище у саньяси, а не у грехасты.
Okay, so we have broadly two types of guru. One is the Diksha guru.
Итак, если брать широко, то можно сказать, что существует два типа гуру.
So the rule is you take one Diksha guru, not many.
И правило таково, что мы должны принимать только лишь одного Диксха гуру.
And his function is to give Krishna mantra.
И мы не можем принимать многих. И его функция заключается в том, что он передает человеку, посвящает человека в Кришна мантру.
Hopefully he should be knowledgeable of the teachings of the Sampradaya.
И предполагается, что он обладает глубокими познаниями в знании, которое передает Сампрадая.
And he should have good conduct.
И у него также, он должен также обладать хорошим поведением.
So the definition of Diksha is given in two verses, which are found in Bhakti Sandarbha. I think come from Padma Purana originally. They're also quoted in the Nectar of Instruction.
И определение Дикши дается в двух стихах, которые можно найти в Бхакти Сандарбе, которые происходят из Падма Пураны, а изначально originally they from
Padma Purana. So the two verses are there. Usually we only get the first verse, but actually we can't separate the two verses, otherwise it's not the real meaning of Diksha.
Обычно все говорят о первом стихе, который вот выше, но на самом деле это два стиха, и их нельзя разделять.
So what is the meaning of the first one? It means this Diksha is so called by the wise or the sages because it bestows Divya Gyanam and it destroys sin.
Итак, первый стих говорит о том, что дикша носит такое название, потому что он наделяет человека дивигьяной, он разрушает грехи.
So, the esoteric meaning is diksha, div for divyagyanam, ksha for kshaya means destruction of sin. So diksha is because it does these two things, divyagyanam and destroying sin.
Итак, эзотерическое значение этого слова таково, что ди, этот слог, соответствует дивигьянам, а кша означает кшаем, то есть устранение или уничтожение грехов.
So then one may conclude, mistakenly, but one may conclude, therefore, I must get Divyagyanam only from the Diksha Guru, and all my sins are destroyed only by the Diksha Guru. One may conclude like
поэтому
that.
Человек может прийти к такому неправильному выводу, что поэтому я должен получить Дивигьяну только лишь от своего Дикша Гуру, и тогда все мои грехи будут уничтожены.
However, if we look at the next verse, there's a qualification on this first statement.
Однако, если мы посмотрим на второй стих, то мы тогда увидим, каким образом это второе, это первое утверждение, оно объясняется.
So the second verse says, therefore you should offer respects to the Guru, offer him everything and accept Vaishnava mantra according to the rules in taking Diksha.
И там говорится, что поэтому необходимо оказывать почтение гуру, предлагать ему все и получить у него вайшнава мантру согласно правилам получения дикши.
So Jiva Goswami then explains what all this means.
И Джива Госвами, он объясняет, что все это значит.
So Divyagyana means knowledge of the form of the Lord and knowledge of one's particular relationship with the Lord in the mantra.
И он объясняет, что дивигьянам это означает знание о форме Господа и знание о своих конкретных взаимоотношениях с Богом, которые приходят через эту мантру.
So, in other words, when the Diksha Guru gives you a mantra, in that mantra there will be the object of worship, that's Krishna.
И иными словами, когда Дикша-гуру дает вам мантру, то в этой мантре будет присутствовать этот ваш объект поклонения, Кришна.
There will also be relationship of us to him. In other words, we say Krishnaya Namaha or whatever. So in other words, we are the servant and we are giving service to Krishna.
И там также будет указано на наши взаимоотношения с вашим объектом, с нашим объектом поклонения, как, например, Кришная Намаха, что означает, что я предлагаю свое служение Кришне, и это означает, что я его слуга.
So therefore, diksha means giving divyagyanam and destroying sin by giving the mantra.
Итак, дикша означает, что передачу трансцендентного знания и уничтожение грехов посредством этой мантры, которую человек получает.
Now, what do we use the mantras for?
И для чего же мы будем использовать эти мантры?
So most devotees will chant the mantras three times a day, and then they don't use them the rest of the day.
Большинство преданных повторяют эти мантры три раза в день, и в остальное время не пользуются ими.
So the main use of these mantras is for worshiping the deity.
Итак, главным образом эти мантры используются для поклонения божествам.
So Jiva Goswami says, well, deity worships mainly for rich householders, because rather than Babaji's or anybody else, because they can spend money on, you know, paraphernalia and arrangements for making temples, etc., for deities. So they're the ones that take diksha and do all this.
И в основном поклонение божествам это дело рук домохозяев, поскольку это не дело рук Бабаджи и отреченных, поскольку обычно у грехаст есть деньги, которые они могут тратить на поклонение божествам и на параферналии.
So, to summarize, diksha does two things. You get spiritual knowledge, that is, you get the identity of our worshipable deity in our relationship, and it destroys, as a result of our practices, it destroys sin.
Итак, вот таким образом, эта дикша, она позволяет человеку получать трансцендентное знание, человек поклоняется божествам, и в результате он разрушает свои грехи.
So that can be summarized here very nicely. We get diksha, we get mantra, we get divyaganam in the form of the mantra. Through we get knowledge of the form of the Lord, knowledge of relationship with the Lord, and we destroy our sin. That's summarizing what diksha is.
Итак, здесь мы видим, каким образом вот этот процесс дикши, он как бы суммируется, что в результате него человек получает. Он получает мантру, он получает дивиган, его грехи. Дивиган — это означает, что он знает форму Господа, знает свои отношения с Господом, и вследствие этого его грехи разрушаются.
Now the question comes, well, we chant these mantras if you get your initiation, you chant these mantras, but actually we chant more of the Hare Krishna, nam, than we do this.
И тогда возникает вопрос. Ну, хорошо, мы получаем эти мантры во время посвящения, но мы в основном мы занимаемся тем, что мы повторяем наму, а эти мантры мы повторяем очень мало.
Does chanting the name destroy sin?
Уничтожает ли грехи повторение имени?
Yeah. It does, doesn't it? Even if it's done unconsciously, as in the case of Ajami, it destroys all karmas.
Да. Оно уничтожает, даже если человек повторяет святое имя неосознанно, как в случае с Аджамилой.
If we hear Bhagavad Gita or Bhagavatam without being initiated, do we get some knowledge, Divyaganam? Yes, obviously.
Получаем ли мы Divyagyan или какое-то знание, когда мы слушаем лекции по Шримад Бхагаватам, если мы не инициированы? Да, мы получаем этот дивиган.
So in other words, divyaganam and destruction of sin are not only in diksha, it also beyond diksha and the whole process of bhakti.
Итак, это означает, что процесс получения дивиганы и процесс разрушения грехов, он не ограничен рамками дикши, он находится также и за его пределами.
Okay, so our main process is chanting the name, not chanting the mantras. So in chanting the name, we get similar things happening. We don't take diksha for getting the holy name, but to get sudanam, we do have to take good instructions and get sabandha gyan. So we need some shiksha guru of some sort.
Итак, для того, чтобы мы видим, что в процессе повторения святого имени мы получаем все те же вещи, что и при получении дикши. И для того, чтобы получить имя, не обязательно проходить через процесс дикши. Однако для того, чтобы достичь шуданамы, необходимо получать наставление. И поэтому у человека должен быть, по крайней мере, шикша-гуру.
Okay. So we get knowledge of who is the object of worship. It is Krishna. We also get knowledge of our relationship. We are Jiva. We are Krishna Das.
И таким образом мы будем получать наставление о том, кто является нашим объектом поклонения, какое положение мы занимаем, что мы являемся слугами, и каковы наши отношения с этим объектом поклонения.
So actually, just by chanting the name, we get the same effects. We get the knowledge and we get the destruction of sin.
Итак, просто повторяя святое имя, человек получает те же результаты. Он получает знания и он разрушает грехи.
Next. So then, why we have two things? We have diksha and we get chanting the name.
Тогда возникает вопрос: зачем нам две эти вещи, дикша и повторение святого имени?
So through diksha we get mantra and we get some mandagan, etc. This is for worshiping the deity mainly.
Итак, этот процесс дикши, когда мы получаем мантру и мы получаем дивиган, он главным образом предназначен для поклонения божествам.
Chanting Hare Krishna, we don't need diksha. We can also get some mandagan through shiksha.
В повторении Хари Кришна мы также получаем дивиган, и этот дивиган мы можем получить через шикшу.
So chanting the name is called Bhagavata Marga.
Итак, повторение имени называется Бхагавата Марга.
So it is our principal means. It's the Yuga Dharma also.
И это главное наше средство, принципиальное, которым мы занимаемся, Юга Дарма.
So the question comes, therefore, then why do we have to take diksha at all to chant Hare Krishna?
Тогда возникает вопрос. Зачем мы тогда вообще получаем дикшу? Может быть, нам это вообще не надо?
Yeah. So the answer given by Jiva Goswami is that generally people have very fickle minds. So along with the chanting, just to make the mind a little more steady, we should also engage in deity worship. To do the deity worship, we should take diksha.
И поэтому Джива Госвами дает ответ, что Как правило, в этот век люди обладают очень неустойчивым умом, и поэтому для того, чтобы как-то стабилизировать свой ум, им необходимо поклоняться божествам, и для того, чтобы поклоняться божествам, они должны получить дикшу.
So we often see this, people like chanting, but then they also like to see the deities, and they like to come to the temple and chant in front of the deities and so many things. So there's a natural affinity also for deities as well as chanting.
Итак, мы можем видеть, что, как правило, людям нравится попеть Харе Кришна, потом им нравится прийти, получить даршан божеств, и у них есть естественное влечение к божествам. Итак, это очень естественные вещи.
Okay, so now, what about Shiksha Gurus?
Итак, теперь возникает вопрос о Шикша Гуру.
So there may be many Shiksha Gurus. Diksha Guru, you only take one, but you can have many Shiksha Gurus.
Шикша-гуру может быть много. Дикша-гуру вы можете принять только одного, но шикша-гуру может быть много.
Okay. And what do? They give instructions. They tell you sabandhaga and how to do bhakti.
И что же, чем они занимаются? Они занимаются тем, что они дают вам дивиаген, и они объясняют вам, как заниматься бхакти.
So all those pure devotees, that means people doing pure bhakti. Not that they're 100% prem bhaktas, but they're just doing pure bhakti in the sense of following Rupa Goswami's instructions, distributing the holy name and preaching their Shiksha Gurus.
Итак, все эти люди, они чистые преданные. Это не означает, что они на все 100% чистые, но они, по крайней мере, это люди, которые практикуют чистое преданное служение, и они являются проповедниками, и они распространяют это знание.
Okay, next. So there's this summary. Diksha Guru, only one, gives knowledge, gives mantra. Shiksha Guru, can have many. Gives knowledge also and gives nama, gives Hare Krishna mantra.
И здесь как бы итог, что Дикша Гуру он только один, он дает знания и дает мантру. Шикша Гуру их может быть много, и они дают знания и они дают также наму.
Of course, the Diksha Guru can also be the Shiksha Guru.
Конечно же, Дикша Гуру он может быть и Шикша Гуру, то есть он может быть и тем и другим.
Now we have a special position for acharyas.
Теперь особое положение занимают ачарьи.
Yeah, so the founding acharya of movement or great acharyas in the past in our sampradaya are given special respect as principal shiksha gurus.
Основателю ачарьи или ачарьям прошлого им следует оказывать особое уважение, и они занимают особое положение также.
So by choosing to follow in this particular line, then we have to be loyal to the instructions of the founder and the founder of that particular group.
И если мы избрали наш определенный путь, и мы следуем определенной линии преемственности, то тогда мы должны быть верны своему основателю ачарьи.
And we don't accept instructions from outside and outside the sampradaya.
И мы не принимаем наставления вне этой сампрадаи.
Okay, so next is respect for. Because this whole topic is guru or avagya, disrespect for the guru. So, how do we respect the Diksha Guru and the Shiksha Guru?
Итак, следующее это вопрос, как поклоняться или оказывать почтение Дикша Гуру или Шикша Гуру, потому что тема это то, каким образом избежать непочтения.
So it is said that one should respect both equally.
И говорится, что человек должен оказывать почтение и Дикша, и Шикша Гуру одинаково.
They are both regarded as dearest servants of Krishna.
И они оба, к ним, к обоим следует относиться как к очень дорогим слугам Кришны. Yeah.
So one should serve them with great devotion.
И человек должен служить им с великой преданностью.
Of course, there's different types of service.
Конечно же, существуют разные виды служения.
One is physical service.
Одно из них это физическое служение.
The other is to follow his instructions in preaching or whatever.
Другое это следовать наставлениям или проповедовать.
Of course, ultimately the ultimate structure is surrender to Krishna.
Конечно же, конечным наставлением является предаться Кришне.
So the etiquette is that before, if you're going to worship the deity, then you have diksha, then you have to worship guru first.
И этикет таков, что если вы хотите поклоняться божествам, то тогда вы должны прежде поклоняться гуру.
Okay. Next service. Okay, service to guru. Okay, one has to give respect to asan, bed, shoes, vehicle, water, shadow, etc.
Так, человек должен
оказывать
почтение асане, то есть сидению гуру, его кровати, его обуви, средством передвижения, воде или тени.
Follow his instructions.
Он должен следовать наставлениям.
Offer pranamas on the ground.
Принимать, предлагать ему пранамы, распростертые, дандаваты или поклоны.
Respect his name when you say his name.
Он должен оказывать почтение имени гуру, когда он произносит его.
Try to please him.
Он должен пытаться удовлетворить его.
And of course, chant all the time.
И, конечно же, он должен постоянно повторять.
Okay, rejection of guru is next topic.
Итак, следующая тема – это отвержение гуру.
So by asat sangha, a guru may lose qualification.
Итак, вследствие асат санги гуру может потерять свою квалификацию.
And he commits namaparad.
И он может начать совершать намапарады.
As I said, this aparad can cause your bhakti to decrease and decrease and decrease. So therefore, he can lose his knowledge, he can lose his faith.
И как мы уже говорили, что вследствие намапарады бхакти человека уменьшается все больше и больше. И вследствие этого гуру может потерять свое знание и свою квалификацию.
So then he can become hostile to bhakti, hostile to Krishna, hostile to the Vaishnavas, and start developing desire for material wealth, and etc.
И тогда вследствие этого он может начать враждебно относиться к вайшнавам, Кришне, к бхакти, и он может начать развивать какие-то материальные устремления и так далее.
So in that case, where he's no longer a Vaishnava, then it's a case of rejection.
И тогда, в этом случае, когда гуру уже больше не Вайшнава, тогда, в этом случае, это он попадает под категорию, когда его следует отвергнуть.
So if you don't reject that person, then you also get dragged down.
И говорится, что если вы не отвергаете такого человека, то тогда вас также стягивает вниз.
And the other thing is that to prevent the whole problem in the beginning, we have to be very careful who we choose as guru.
И поэтому для того, чтобы избежать подобной проблемы с самого начала, необходимо с самого начала подходить очень тщательно к выбору гуру.
Okay, what is disrespect to guru?
Следующее, что же такое непочтение к гуру?
So if we reject him when he is not unqualified, or we disobey him when he is not unqualified, that becomes offense.
Это означает, что если мы не оказываем, то есть если мы отвергаем его, хотя он квалифицирован, и если мы не оказываем ему должного почтения или не следуем его наставлениям, хотя он квалифицирован, это становится оскорблением.
So then this is an obstruction to bhakti.
И тогда это является препятствием бхакти.
What is the cause?
И какова причина?
Bad association, asatsanga.
Дурное общение, асатсанга.
Reading false literature, other
чтение неверной литературы.
And what is the remedy? Again, repent and forgiveness.
И каково лекарство? Это нужно скорбеть или сожалеть об этом.
Okay, we finished it.
Просить прощения.
Okay. Question.
Last time you have said that the name is always pure, independently on the chanter.
Yeah.
So why it is recommended to hear a holy name from the pure devotee?
Oh. Well, as it is said, that if the pure scripture or the name comes from Avaishnava, it becomes poison, like a milk with poison in it, a serpent that's touched the milk.
Говорится, что если вы получаете Писание или имя от непреданного, то тогда это Писание или это имя, оно становится подобным молоку, к которому прикоснулась змея. То есть оно становится ядовитым.
So if we had the ability to drink it and separate the poison and from the milk, it would be okay, but we cannot do that when we drink the milk, so we get poisoned.
Если бы мы обладали такой способностью разделять молоко от яда, то тогда мы могли бы пить, но мы не можем. Поэтому, если мы пьем такое молоко, то мы выпиваем яд также.
So we're hearing the holy name with some contamination goes in, we also get the contamination stuck in there as well.
Поэтому, если мы слышим святое имя, и оно исходит с каким-то осквернением, то мы принимаем, мы слышим не только святое имя, но мы принимаем также это осквернение. But the holy name is always Shuddha.
That's Shuddha, yes. But then if we hear from a mixed devotee, then we're also going to get the mixed part of it as well with us. So that's a problem.
Да, имя-то остается чистым.
Definitely it's better than nothing. So you get namabhas as a result of that. That's your effect. You get namabhas.
Имя-то остается чистым, но примеси, мы просто их тоже воспринимаем, когда мы слышим. И поэтому... конечно, это лучше, чем ничего. По крайней мере, получаем намабасу. You have said that mantra mostly we use for worshiping the deities. In what cases we also use mantra? In other cases?
Meditation you can use.
Да, можете использовать для медитации.
So when we chant Gayatri every day, we're using those mantras for meditation.
Когда мы повторяем Гаятри, то мы используем эти же мантры для медитации.
Now, previous to Lord Chaitanya, they weren't chanting the name so much, and that wasn't the main sadhana. So Vaishnavas, what did they do as sadhana? They would do deity worship and meditate on their deity mantras that they get. That was their sadhana. But now we chant Hare Krishna instead, so that's our main sadhana.
До Господа Чайтаньи, поскольку до его прихода вайшнавы, они как бы это не было их главной садханой, повторение святого имени, то поэтому они просто поклонялись своим божествам, они медитировали на них и они при помощи этих мантр, которые они получали, и это была их главная садхана. Но после Господа Чайтаньи наша главная садхана стала повторение святого имени. You have said that with Diksha mantras, you receive also knowledge about your relationships with the object of worship. Yeah. And does it mean that we receive only general understanding of our relationship as a servant toward some form of the Lord or the deity? Or it means also that Diksha Guru has to give a person his particular swarupa, which is not so popular in our moment.
Well, generally that's not defined as Diksha, but it may be given later by the Diksha Guru. It could be someone who's not your Diksha Guru also, in some cases. That could be done. But actually, even in the mantra itself, one could find the same relationship, but it would be esoteric. So the guru would have to explain that to you. because it's, we get a general relationship there that could be particularized in the mantra itself, and you can meditate on that also.
То есть вот эти какие-то конкретные взаимоотношения, они могут быть получены также позже от кого-то другого, но также в самой мантре, в принципе, эти, то есть эзотерические моменты, они также содержатся, и гуру может их также даровать. Can these esoteric things will can they be opened by themselves?
In certain cases, yes. In Vishwanath Chakravarti says in Raghavartma Chandrika that your information may come through internally through Paramatma, may come through externally through Diksha Guru, may come through some other Vaishnava.
Вишнат Чакраварти Такур, он в своих комментариях объясняет, что эти эзотерические моменты, они могут прийти, открыться человеку либо само собой через параматму, могут прийти ему через его дикшагуру или через каких-то других вайшнавов также. Why should we respect equally Diksha Guru and Shiksha Guru? Because it seems that from Diksha Guru we get more.
Well, we may get more teachings from a Shiksha Guru than we get from a Diksha Guru. No. As in the case we see of Vishwanath and Baladev, that relationship was stronger than Baladev's relationship with his Diksha Guru. Now we have so our whole sampradaya we're tracing through shiksha rather than diksha, and as far as you know, Bhaktisiddhanta and Prabhupada, we trace a shiksha line, not a diksha line.
Может быть и наоборот, и на самом деле мы видим, что в нашей сампрадае на самом деле эти взаимоотношения через шикшу они имеют гораздо большее значение, как, например, Баладева и взаимоотношения Баладевы Дибушины и Вишнат Чакравати Такура были очень сильными, а его взаимоотношения Баладеви Дибушины со своим дикшагуру были не слишком сильными. И вообще, в целом, если вы проследите нашу сампрадаю, то вы увидите, что большее значение для нас как раз имеет отношение с шикшагуру.
We may have a case where the guru, Diksha Guru, gives you a mantra. He doesn't give you any shiksha at all, so you don't even know what the mantra is for. You don't even know who Krishna is. So then you need a shiksha guru to tell you who Krishna is and teach you Bhagavatam and Bhagavad Gita and everything else.
Иногда бывает так также, что вы получаете дикшу от своего дикша гуру, вы получаете дикша мантру, и вы от него даже не получаете абсолютно никакого знания. Вы даже не знаете, кто такой Кришна, какой процесс поклонения и так далее. Вам нужно все это получать от Шикши Гуру. Can we say that we have to respect more those from whom we receive more?
Yeah, of course, care. Obviously. In other words, we give more respect to those who give us more knowledge or more inspiration or whatever, obviously.
Да, это очевидно. Мы, естественно, будем оказывать больше почтения тем, от кого мы получаем больше духовного знания и заботы.
Yeah. Well,
означает
yeah.
ли это, что любой преданный, от которого мы получаем духовное знание, может считаться нашим шикшагуру, или это лишь только те преданные, с которыми мы устанавливаем такие конкретные отношения? Мы приходим к ним и говорим, что вот я хочу учиться у вас и хочу получать от вас знания.
Well, in both cases, we call them guru because they're teaching something in the broad sense. I think in the Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami calls one Sravana Guru and the other the Shiksha Guru. So you hear from some people, and then some people call Shiksha Guru. You know?
В любом случае, и тех, и других мы называем гуру. Кажется, в Бхакти Сандарбе Джива Госвами объясняет, он их, эти две категории он называет, одних называет Шравана Гуру, а других называет Шикша Гуру. Can you explain why we need mantras for worshiping the deities?
This is Pancharatrik system of worship, not...
Can you explain esoteric meaning why we should have?
So Pancharatra is, according to Vidhimarga, yeah, we have rules and regulations in Pancharatra for worshiping deities. Yeah? So in that, the rules and regulations, one is that you have to use mantras, and to get the mantras, then you need diksha.
Поклонение божествам относится к пути Видхи Марга. И поэтому этот путь сам по себе означает, что это путь правил и предписаний. И там есть правила и предписания, что для поклонения божествам необходимо иметь мантры, и эти мантры необходимо получить от Дикши Гуру.
Now the esoteric usage of the mantra is that the mantra is sound. And sound is a representation non-different from Krishna. So this is, an easy access to the deity through sound.
И эзотерическое значение мантры заключается в том, что мантра — это звук, который не отличен от Кришны. И таким образом, через посредством мантры человек получает непосредственный, прямой доступ к божеству. Сразу же. Mm-hmm.
So by chanting that mantra, then we can fill our consciousness with Krishna.
И повторяя эти мантры, человек может заполнить свое сознание Кришной. Mm-hmm.
Then we're qualified to worship Krishna and touch him and do everything with him.
И тогда мы становимся квалифицированы, чтобы поклоняться Кришне, прикасаться к нему.
Of course, we can say, well, just chant Hare Krishna also.
Конечно, мы можем сказать, можем просто повторить Хари Кришна.
But that's not Pancharatrik.
Но это уже не Панчаратра тогда.
Back there somebody.
Can you explain if saying that the form of the deity, it means only the usual three-dimensional forms, or it also means any of the eight possible forms, like
form in what sense? We say that the
painting or
no, but when he's talking about form, in what context? The mantra?
When we say about mantra, and
we get
that
the
by
form
mantra,
of the Lord.
By mantra we get the contact with.
Oh, okay.
With
so
the
that means it's Krishna or Narsimhadev or Rama. That form. At least we get a specific form of the Lord. That's what it means.
No, but
not the deity form.
He's asking, yeah, if we contact to any of these eight different kinds of forms of the Lord. We need mantra for all of them, or only for.
If we were doing deity worship of them, you would. If you're doing deity worship, Pancharatra deity worship, you do it through mantra. If for any of those forms.
То есть, если вы собираетесь любой из этих форм, восьми видов форм, поклоняться как божеству, в рамках Панчаратры, то тогда необходимо мантра.